Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». Сегодня, как всегда, в это время по понедельникам, я проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для СМС +7 925 48 94 8. Мы с вами в прошлый раз говорили о причинах распада Советского Союза. Но в этот раз можем поговорить о причинах распада Российской империи. Даже не для баланса, а просто для того, чтобы увидеть, что всегда в любом историческом событии, тем более событии катастрофическом, такого масштаба, как распад государства, значит, помимо внешних причин, которые мы, как обычно, как правило, видим, то есть это определенные действия политиков, которые лежат на поверхности, всегда есть и глубинные причины, которые в значительной степени предопределяют ход исторического процесса. Но всегда для того, чтобы какое-то событие произошло, необходимо совпадение вот этих вот глубинных причин и определенных действий политиков. Потому что, да, у Советского Союза в него была, кстати, заложена, кстати, тенденция к, скажем так, к изменению. Но это мог быть не катастрофический распад, это могла быть эволюция. Мы говорили в том числе там, и по китайскому образцу строительства капиталистического государства под руководством коммунистической партии. Значит, но вот на эти глубинные причины, о которых мы говорили в прошлый раз, наложился целый ряд обстоятельств. Но с моей точки зрения последний, кстати, шаг решающий, после которого была пройдена точка возврата, это было, кстати, решение изъять из Конституции СССР шестую статью, которая определяла руководящую, направляющую роль коммунистической партии. Потому что Советский Союз строился именно вокруг этого стержня. То есть на самом деле все решения принимались на уровне партийных органов, а не советских. И когда партийная структура была изъята из системы, то, в общем-то, и система начала моментально рассыпаться, потому что местное правительство, местные советские органы, они были приспособлены, и то не всегда хорошо, к решению территориальных проблем. Вот они занялись решением проблем своих собственных территорий. Вот. Ну, на этом поставим в истории с Советским Союзом, если не точку, то запятую, и перейдем к ситуации с Российской империей, из распада которой, собственно, Советский Союз родился. Наверное, все мы учились в школе, да, и, в общем-то, стандартную формулировку о том, что самодержавие проиграло войну, значит, и в результате вот произошла эта катастрофа, мы помним. Так же, как, наверное, те, кто учился в советской школе, еще помнят отсылку к 9 января 1905 года, когда, значит, в результате расстрела рабочей демонстрации, ведомой попом Гапоном, самодержавие якобы потеряло поддержку народа. Хотя на самом деле подобного рода эксцессы происходили и в России неоднократно, и в других государствах происходили, и в то же время, и несколько позже. И из-за какого-то одного столкновения, пусть и достаточно крупного, пусть и в столице, никогда государственная власть поддержки народа не теряла. И, в общем-то, и самодержавие после 9 января 1905 года спокойно просуществовало 12 лет. Но, тем не менее, очевидно, что если Россия вступила в войну с Японией, и после нескольких серьезных, но не катастрофических поражений, когда страна могла воевать дальше, в результате она должна была заключить похабный мир именно под угрозой революционных потрясений. И если Россия вступила в войну Первую мировую, и после частичных успехов, частичных неуспехов, война всегда складывается из побед и поражений, значит, но, в общем-то, действительно, накануне грандиозной победы оказалась в состоянии катастрофы именно по причине, опять-таки, произошедшей революции, то очевидно, что причиной этих потрясений была не война, не потери на фронте, не поражения на фронте, а какие-то более серьезные причины, которые лежали в основе или внутри той государственной системы, которая тогда существовала в Российской империи. Потому что если мы посмотрим на количество потерь, то, скажем, русская армия, значит, оценки ее потерь колеблются между там 700 с чем-то и 900 с чем-то тысяч, в среднем 800 тысяч. Общие потери населения России, там, убитыми, ранеными, умершими от ран, значит, погибшими в плену, умершими там, по самым разным причинам внутри страны, значит, составили за это время 1 800 000 человек. Тоже не катастрофа, они значительно уступали тем потерям, которые, скажем, понес Советский Союз в Отечественной войне и отнюдь не рассыпался. Территориальные потери тоже были значительно меньше, чем у Советского Союза в 1941 году. Мобилизовала Россия в процентном отношении меньше населения, чем Франция, Германия, Англия, Австрия, Италия, ну, практически меньше всех. Значит, процентное соотношение потерь к численности населения тоже было самым маленьким именно у России. То есть, по большому счету, если мы посмотрим просто на количественные показатели, то оснований для какого-то серьезного массового недовольства не было. А тем не менее, массовое недовольство было. Причем было как в 1905 году, так и еще больше в 1917 году. Соответственно, были и причины для этого недовольства. Значит, зачастую, опять-таки, причину развала империи видят в предательстве элиты, которая совершила буржуазный переворот в феврале 1917 года, рассчитывая на то, что сейчас они просто получат власть в свои руки и дальше стабилизируют страну. Стабилизация не случилась. Значит, но давайте зададимся вопросом, а почему, собственно, большая часть элиты предала императора? Ведь, по большому счету, генералов, министров, всех их назначал он. А в дневнике пишут кругом измены и предательства. Значит, и почему вот этой самой элите, которая, ну, просто, казалось бы, убрала императора, да, ну, хорошо, говорят, что он был неспособным. Значит, другие говорят, что он был способным. Ну, неважно, это один человек, значит, а управление страной осуществляется огромным бюрократическим аппаратом. И почему это вдруг, убрав одного императора, этот бюрократический аппарат потерял контроль над страной и армией? Почему, собственно, армия отказалась, по большому счету, подавлять эти выступления? Ну, можно не говорить о петербургском гарнизоне, состоящем из запасных полков, да, которые не хотели на фронт. Хотя это гарнизон почти в 150 000 штыков. Значит, и просто сказать, что все взбунтовались, потому что не хотели на фронт, наверное, было бы неправильно. Значит, но ведь и фронтовые части, по большому счету, не двинулись на подавление. Да, ряд генералов там изменил, поддержал переворот. Но были генералы, которые не изменили переворот, не поддержали, готовы были его подавлять. Но, тем не менее, по сути дела, тысячелетняя монархия распалась на глазах в течение каких-то считанных дней. Это очевидно, в рамках этой системы было какое-то глубинное противоречие. Вот с моей точки зрения, это глубинное противоречие, которое привело к противостоянию элит, да, в феврале 1917 года, к тому, что значительная часть элита Российской империи выступила против императора, заключалась в том, что после реформ Александра II в России начало активно развиваться буржуазное государство, буржуазное общество. И к 17 году, даже раньше, в общем-то, к началу 20 века, экономическая власть в стране, то есть контроль над ее экономикой, в основном находился в руках у буржуазии. Значит, контроль над экономикой всегда требует участия в политической власти. А вот политическая власть находилась в руках того узкого круга людей, которые там заслуженно или незаслуженно называют придворной камарильей, или тогда называли. То есть это выходцы из старых дворянских родов, из старых служилых родов, которые там не обязательно владели поместьями, но многие годы находились там, во многих поколениях на государственной службе. И, по сути дела, представляли интересы такой военно-бюрократической, даже не могу сказать феодальной, военно-бюрократической верхушки империи. И их интересы были связаны с сохранением традиционного уклада, с сохранением крестьянской общины, значит, с сохранением России как в основном многомиллионной крестьянской страны. И здесь они вступили в решающее противоречие с интересами нарождавшейся или народившейся буржуазии. Значит, потому что требования промышленности заключались в массовом притоке дешевых рабочих рук в города. До тех пор, пока сохранялась в стране крестьянская община, а ее даже столыпинские реформы не смогли окончательно уничтожить, значит, переход крестьян в города был серьезно затруднен. Вообще был затруднен их выход из общины. Соответственно, промышленность ощущала этот вот голод, да, в нехватку дешевых рабочих рук. Ну, к тому же еще и квалифицированных, потому что их надо было обучать. Кстати, именно с этим связано то, что в конце 19-го, в начале 20 века в Российской империи, как, кстати, и в других государствах Европы, начало внедряться массовое начальное и даже среднее образование. Потому что промышленности необходимы были не просто рабочие руки, не просто дешевые рабочие руки, еще и квалифицированные рабочие руки. Для этого люди должны были уметь читать, писать, считать, ну, и так далее, потому что тот же самый рабочий металлист без каких-то основополагающих знаний работать у станка эффективно и квалифицированно не сможет. Значит, перед страной, собственно, стояло две задачи. Первая заключалась в традиционном думском требовании создания ответственного правительства или правительства, ответственного перед Думой. То есть в 905 году от царя добились создания законодательного органа Думы, в которой буржуазия получила свое представительство. Дальше, но тем не менее, именно император назначал и контролировал правительство. Правительство было ответственно перед императором. Значит, Дума выдвигала требования ответственного перед Думой правительства для того, чтобы назначить фактически правительство, действующее в интересах народившейся буржуазии. Это первое требование. И второе требование, значит, заключалось в земельной реформе. Не секрет, что крестьянство испытывало огромный земельный голод. И, в общем-то, не секрет даже, что Столыпинская аграрная реформа не могла удовлетворить этот огромный земельный голод. То есть она могла на каком-то этапе его микшировать, потому что идея в основном заключалась в массовом переселении безземельных крестьян на свободные земли, там, за Урал, в Сибирь и так далее. Значит, но поскольку население росло очень быстрыми темпами, то было понятно, что через некоторое время и эти земельные ресурсы исчерпаются, и империя все равно столкнется с тем, что на всех крестьян земельных участков не хватает. Следовательно, было необходимо организовать отток вот этого самого крестьянства в города, где был спрос на их рабочие руки, и что, собственно, обеспечивало бы удовлетворение потребностей оставшихся в земле. Соответственно, это требовало, во-первых, ликвидации крупного помещичьего землевладения, потому что именно помещичье землевладение было заинтересовано в наличии в селе избыточного населения. Потому что для работы в огромных латифундиях, опять-таки, были необходимы безземельные крестьяне, которым некуда деваться, они готовы, кстати, батрачить за самые копейки. Вот эти вот две проблемы, да, они не были решены ни в 905-м, ни в 917-м году. Более того, несмотря на то, что, как я сказал, Россия в процентном отношении призвала меньше людей, чем все остальные страны в армии, мобилизовала. Тем не менее, по крестьянству это нанесло серьезный удар, потому что все-таки в армию ушло 20 миллионов работников, и в основном это были крестьяне. Кроме того, в течение войны производилась массовая мобилизация лошадей. Производилась она тоже в основном в крестьянских хозяйствах. То есть в результате дополнительно к и без того существовавшему дефициту земли, который обеспечивал пауперизацию серьезных слоев сельского населения, получили дополнительные обнищания в ходе войны вот этих вот самых крестьянских масс, крестьянских хозяйств, откуда на фронт ушли работники и лошади. Это, естественно, вызывало недовольство, причем вызывало недовольство не самими по себе поражениями, да, а тем, что поражения затягивали войну. Это в результате крестьяне не могли вернуться к своим хозяйствам и не могли восстановить их продуктивную работу. А поскольку население уже постепенно грамоте обучилось, да, хоть и не все, то они получали на фронте письма из дому о том, когда им писали о том, какие трудности переживают их семьи. Естественно, это подрывало моральный дух армии, разлагало ее, и возникало вот это вот требование «штык в землю» и «разойдемся по домам». Вот поэтому на первом этапе, да, буржуазная верхушка Думы, примыкавшие к ней генералы, действительно исходили из того, что сейчас просто уберем императора, там, на его место придет Михаил или не придет Михаил, будет конституционная монархия с ответственным перед Думой правительством, или будет вообще республика, но ничего, по сути дела, не поменяется, просто исчезнет один человек из системы власти, которого легко заменить другим или вообще никем не заменять. Там, изберем президента или еще чего-нибудь, учредительное собрание решит. Вот. Но когда власть пала, то есть легитимная власть исчезла, исчез император, которому приносили присягу, это оказалось, что другой легитимной власти в стране нету. А следовательно, можно делать, что хочешь. А следовательно, вот эти вот требования, земельные реформы, требования остановить войну для того, чтобы масса вооруженных крестьян могли вернуться по домам и заняться своим хозяйством, они автоматически легализовались. И временное правительство, Дума, их решить оперативно не могли и не смогли. То есть в условиях войны, как они, в общем-то, правильно говорили, нельзя проводить земельную реформу, потому что разбежится армия. А если не проводить земельную реформу, то в таком случае не решается основной вопрос, который стоял перед Российской империей на протяжении последних 20 лет перед Первой мировой войной. Значит, оказавшись в этом клинче, люди, которые получили в свои руки власть, не смогли найти, оперативно найти за доской квалифицированные, эквивалентные задачам решения. Они попытались просто затянуть время. То есть они понимали, что стране вот надо еще какое-то время, несколько месяцев, там, еще полгода, год продержаться, война закончится, тогда будем решать вопрос. Поэтому они затягивали проблему, затягивали с созывом учредительного собрания, затягивали со всеми реформами, пытались просто каким-то образом, ничего не делая, стабилизировать ситуацию. В результате эти самые революционные настроения только нарастали. Тем более, что в России была сильная революционная эсеровская партия, которая выдвигала радикальную программу земельного передела. Эта программа была близка к крестьянству. Она не была особо реальной, да, но она была близка к крестьянству и понятна. Значит, это было требование, если конфискации раздела между крестьянами и помещичьих земель. Значит, естественно, противостояние между массами и правительством обвально нарастало, и буквально на глазах у всех в течение нескольких месяцев, там, считанных месяцев, двух-трех, очень популярное революционное правительство стало абсолютно непопулярным. И вот мы можем посмотреть, в начале марта только формируется первое временное правительство, а к сентябрю, я уже не говорю там как к сентябрю уже, по большому счету, оно не контролирует страну, при том, что первые серьезные выступления против него были уже в июле. Так, пожалуйста, нам звонок, отвечаем. Вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас, вы в эфире.
Да, Владислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий, Москва. Хотел, знаете, у вас уточнить такой момент. Ведь сейчас бытует мнение о том, что, в общем-то, отречения чисто даже юридически не было. Что там был именно, ведь вели заблуждение императора, и то, что он подписал совсем не манифест отречения. Вот, я, в принципе, знаю, да, там Бучков, в общем, Шульгин, да, по-моему, вот основные такие товарищи, не помню, были ли они с ним в вагоне, в момент отречения, это станция «Дно», по-моему, да?
Да, станция «Дно».
Вот, тоже такое название очень, да, характерное. И вот вообще, как вы считаете, насколько этот манифест, он все-таки имеет вообще юридическую именно силу, потому что есть кривотолки разные, вот именно насчет этого документа?
Ну, вы знаете, во-первых, сегодня это не имеет уже вообще никакого значения, потому что с тех пор просуществовало и исчезло уже даже следующее государство. А во-вторых, в момент, когда отречение было подписано, никто в его юридической силе не сомневался. Ни сам император, который не оспаривал факт своего отречения, ни Михаил, который отложил принятие престола до решения учредительного собрания. То есть он от него не отказался окончательно, он просто сказал, что он его в таких условиях сейчас принять не может, пусть учредительное собрание решит, будет Россия республикой, конституционной монархией, чем она будет. Да? То есть в тот момент никто, в принципе, в юридической законности отречения не сомневался. А сегодня это вообще не имеет никакого значения, потому что значение имеет только распад государства, и, честно говоря, если уж дело дошло до отречения, да, то его юридическая легитимность даже в тот момент ничего не значила, потому что, еще раз говорю, значение имело только готовность или неготовность страны подчиняться, а армии защищать царя. Спасибо. Ой, кому-то мы не успели ответить. А, есть, да?
Алло,
да, пожалуйста.
Добрый вечер, да. Евгений, Москва.
Да, слушаю вас, Евгений.
Беспокоит. Первый вопрос, конечно, развитие капитализма в России. Конец 19 века, начало 20-го. Самые, на мой взгляд, эффективные были люди из старообрядцев. Возьмите 7 Морозовых и остальных. Очень эффективно сделали свои мануфактуры. Все работало. И второй вопрос. Во время правительства мне не изменяет память, там министром внутренних дел был назначен такой товарищ СССР Борис Саенков. Как СССР не участвовали в этом?
Да, хорошо. Сейчас мы на ваш вопрос ответим. Да, только сейчас у нас будет, через 15 секунд будут новости, а после новостях поговорим о старообрядцах. Спасибо большое.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер. Продолжаем нашу программу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС плюс 7-925-48-948. Возвращаемся к нашему вопросу. Значит, во-первых, я ничего не говорил о присутствии эсеров во временном правительстве, потому что там в разное время присутствовали практически все, кроме большевиков. Вот. Значит, по поводу Савенко, меня удивили сообщение о том, что он был министром внутренних дел, я специально проверил. Значит, он активно участвовал в политической жизни с 9 апреля по 30 августа. Значит, относительно недолго. За это время действительно прошел большой путь. Комиссар Временного правительства в 7-й армии, комиссар Юго-Западного фронта. Значит, после этого был назначен товарищем, то есть заместителем министра, военного министра. А военным министром был премьер Керенский. То есть он был заместителем Керенского, кстати, по военным делам. Потом его последняя должность – это военный губернатор Петрограда, исполняющий обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. Значит, 30 августа подал в отставку, не согласный с изменениями в политике временного правительства. Это то, что касается, кстати, Савенкова. Что касается старообрядцев, то да, действительно, среди русской буржуазии было большое количество старообрядцев, но там было и большое количество протестантов, значит, было и достаточно большое количество обычных православных. Значит, большое количество старообрядцев связано с тем, что в связи с гонениями на них в 18-м, в начале 19 века, они в массах перемещались на территории, на которых не действовало крепостное право. Они переселялись в Сибирь, на Кавказ, ну, и так далее. Вот. И в результате они, в общем-то, занимались таким, по сути дела, капиталистическим сельским хозяйством. Среди них было большое количество купцов, которые, собственно, и начали потом создавать там первые мануфактуры, а потом из них и первые крупные промышленные предприятия. Но я бы не сказал, что в российской буржуазии было такое уж абсолютное старообрядческое засилье. Так, следующий звонок, пожалуйста, отвечаем.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Добрый день,
а вот
Евгений.
Вы сказали, что в царской России было обязательно всеобщее начальное образование или среднее образование?
Нет, я так не сказал. Я сказал, что в царской России началось, и не только в царской России, в это время во всей Европе, значит, начали внедрять массовое начальное, а потом и среднее образование. Массовое не значит всеобщее. Ну, например, в Московской губернии к 17-му году, значит, среди юношество там до 20 лет было грамотными уже 95%. Ну, начальное образование, это имеется в виду, понятное дело. Значит, то есть, опять-таки, это происходило не потому, что вдруг правящие слои стали сплошь филантропами. Это было требование времени. Необходимы были квалифицированные кадры, поэтому и внедрялось образование. Это точно так же, как Петр внедрял свои школы, потому что это было требование времени, ему нужны были квалифицированные, образованные кадры. Так, спасибо. Следующий звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер, Ростислав, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
А вот какое место в глубинных причинах распада Российской империи вы отводите факту, что большевики, дав землю крестьянам, провозгласив разрыв с политикой там национального неравенства и, там, и так далее, по сути пробудили в народе русскую идею о социальной правде. В результате и белое движение потерпело поражение. Неспроста же этот Шульгин, находясь уже, этот лидер контрреволюции, находясь в эмиграции, сказал, что белое движение начинали почти святые, а закончили почти бандиты. То есть все было предрешено именно какой-то вот этой главной причины. Ведь на протяжении столетий люди мечтали о социальной правде.
Значит, ну, во-первых, большевики реализовали эсеровскую аграрную реформу. То есть они приняли именно эсеровскую аграрную реформу, а не собственную. То есть у них был совершенно другой взгляд на вещи. Они выступали за создание коммун, но они просто очень быстро увидели, что не потеряют крестьянство, если пойдут по своему пути. Поэтому внедряли они все-таки эсеровскую программу, значит, а к своей вернулись уже в конце 20-х, в начале 30-х годов, и то в несколько, кстати, модернизированном виде. Значит, что касается краха белого движения, то да, он в значительной степени был вызван тем, что крестьяне не доверяли фактически ни одному из антибольшевистских правительств. Значит, Это происходило в том числе и потому, что те приняли такую политику непредрешения. То есть они говорили, вот сейчас все остается по-старому, да, потом, когда мы закончим гражданскую войну, после этого опять созовем учредительное собрание, и оно уже все решит. Крестьяне боялись, что после этого землю у них отберут, значит, и все будет, значит, по-старому. Поэтому, несмотря на то, что они, кстати, не очень любили большевиков, во многих местах происходили просто массовые восстания не только крестьян, но и рабочих. Потому что режим большевиков тоже был, значит, не сахар. Значит, но, тем не менее, значит, вот, когда они выбирали между землей, которая уже находится у них в руках, и какими-то отвлеченными реформами после, они, безусловно, выбирали землю, которая находится у них в руках. Подчеркиваю, это именно проблема неготовности белых правительств решать тот же самый коренной вопрос, который стоял перед императорским правительством. Но когда вы говорите о том, насколько это повлияло на распад Российской империи, то не насколько, потому что Российская империя распалась до прихода большевиков к власти. Значит, Российская империя распалась, по сути дела, в феврале месяце, в марте месяце. После отречения императора сразу начали возникать местные правительства. Сразу начали возникать там автономные национальные правительства, которые заявляли претензию на самостоятельность. Вот. Поэтому, в общем-то, большевики сыграли свою роль потом, значит, в создании уже нового государства, значит, в собирании частично земель, а частично в том, что они... создавая вот эти вот квазинациональные структуры, квазинациональное государство, действительно делали советскую систему уязвимой. То есть она могла существовать только как система однопартийного руководства. Вот. Спасибо. Следующий звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав. Добрый Московская. День. Если перекинуть сегодня мост из уроков крушения государственности, вот не открыла ли конституционная реформа вот такой непонятный ящик Пандоры, ведь, как сказал персонаж Юлиана Семенова, ветер войны не управляем, а в себя добавлен ветер переписывания Конституции тоже. И вопрос, вы верите в задуманную управляемость власти поправок, там, реформ этих в Конституции, или что-то может пойти не так в условиях клича? Давайте ваше мнение, что в России нужно менять. Спасибо.
Значит, что касается конституционной реформы, да, то она пока что еще даже не началась, идет обсуждение, да, поправок Конституции. Поэтому сказать, насколько она будет эффективной или неэффективной, я пока что не берусь. Значит, что касается ее опасности для государства, любая реформа несет опасность для государства, потому что любая реформа — это изменение старого, уничтожение старого, возникновение чего-то нового, да? И всегда будут довольны и недовольные. Реформа всегда частично ослабляет какие-то государственные структуры, значит, и пока, значит, новые начнут эффективно действовать, значит, возможен действительно упадок государственной власти. И именно поэтому реформы, как правило, проводятся сильной властью, успешные реформы проводятся сильной властью. Слабая власть, начиная реформы, практически гарантированно ведет к распаду государства. Большинство успешных реформ вообще проводилось диктатурами. После французской революции диктатура Бонапарта, после английской революции диктатура Кромвеля, после октябрьской революции диктатура Сталина, а до этого тоже самая диктатура пролетариата в виде партии большевиков. То есть всегда это сильный диктаторский режим, который, значит, обеспечивает устойчивость государства на период реформ. Значит, ну, на сегодня в России не диктатура, но режим достаточно сильный. Значит, поэтому я думаю, что возможность провести такую, в общем-то, не очень глубокую, да, конституционную реформу у него есть, и эту реформу можно провести без каких-то глубоких последствий. Единственное, что меня в данной ситуации настораживает, это то, что конституционная реформа фактически рассчитана на конец четвертого срока Путина, после которого он не собирается избираться президентом. Значит, и при сохранении действующей системы власти, которая, в общем-то, построена вокруг фигуры Путина, как самой сильной фигуры в российской политике, не вполне понятно, как вот эти механизмы будут действовать после ухода Путина из политики или после перемещения его в другую политическую нишу и так далее. Значит, то есть, единственное, что могу сказать, попробуем, посмотрим. Спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, насчет Сталина вы немножечко не поняли, сколько кровавый режим Сталина. 110 миллионов человек все же убил. Как ни крути. Но дело не в этом. У меня такой вопрос. Современная историческая мысль России говорит о том, что в 17 году, весной и в начале лета, Россия стояла перед славной победой. Еще немножечко, и мы разбили бы немцев. И только злокозненные большевики сорвали все на нет. А вы говорите, что не очень хорошо дело было на фронтах с армией и так далее. Как быть? Кому верить?
Значит, ну, во-первых, буквально неделю назад один из радиослушателей обвинял меня в том, что я преувеличивал мощь Российской империи и спрашивал, где же эта мощь, если Россия проиграла войну. Сегодня я как раз говорил вам, что Россия по сравнению с остальными державами, вовлеченными в эту же войну, выглядела очень неплохо. Да, она терпела некоторое поражение, у нее были и победы. К моменту как раз 17-го года я вам и сказал, что она находилась на пороге большой победы. Не знаю, какую передачу вы слушали, но я именно этими словами сказал, что Россия находилась на пороге большой победы. В чем не могу с вами согласиться, так это в том, что эту победу у России украли большевики, потому что победа была украдена в феврале, февральской революции, а большевики появились в России в лице Ленина только в апреле, а активную деятельность начали вообще летом. А как раз накануне февральской революции, буквально за неделю до нее, Ленин писал, находясь в Женеве и не имея никакого влияния на ситуацию в России, о том, что, очевидно, наше поколение, его поколение, ему тогда, дай бог памяти, было 47 лет, а может даже 46. Так вот он писал, наше поколение революции не увидит. То есть он даже не считал, что революция в России произойдет, что она назрела. Настолько он был на тот момент оторван от российской политической реальности. А победу украл февральский переворот. То, что большевики потом продолжили дело этого переворота, ну, это уже, так сказать, проблема самих февралистов, которые власть не удержали. Но, в принципе, значит, как раз к исчезновению монархии и к распаду русской армии они никакого отношения не имеют. Это было сделано до них и помимо них. Они плодами этого воспользовались. Ну и что касается Сталина, в Сталине, конечно, была жесткая диктатура, были репрессии, было много несправедливо репрессированных, значит, было много погибших, там, правда, уже не знаю, кто из них справедливо, кто несправедливо, но до миллиона их насчитывают, да? Но никак не 110 миллионов. Если бы Сталин уничтожил бы 110 миллионов человек, то Советский Союз бы не дожил бы до Великой Отечественной войны. Потому что на тот момент в Советском Союзе всего населения было около 200 миллионов. Следовательно, если уничтожить 110, то это каждый второй. Во время Великой Отечественной войны потеряли от 20 до 27 миллионов, по разным данным, да, там было 20, потом 25, сейчас 27. И то страна была, по сути дела, обескровлена, мы до сих пор выхаркиваем то, что те потери, которые страна понесла тогда. Так вот, если бы Сталин бы просто, вы, как вы говорите, убил бы 110 миллионов, нас бы всех бы уже бы не существовало, мы бы просто не родились. Спасибо. Следующий вопрос.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, Ростислав, приветствую, Константин.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Да, приветствую. Еще раз. Значит, смотрите, получается как, что в 91-м году СССР разрушили порта и геносы, ну, как я их называю, то есть партийные функционеры, которые, в принципе, захотели монетизировать свои льготы, то есть которые вместо того, чтобы стать там секретарями там, или там другими, стали падишахами, шахами, эмирами, президентами или просто олигархами. В 17-м году, в принципе же, ведь отречение императора, скажем так, его заставили подписать ближайший круг, то есть ближайшие соратники, которые тоже хотели кем-то стать. У нас там в 91-м году это получилось. Ну, у многих. Многих перестреляли, но многие получились. А в 17-м году у многих это не получилось. Тем более еще вот одна реплика, что многие забывают, что когда вот белое движение, там монархистов-то было, ну, процент очень небольшой. Все остальные были февралистами, то есть которые, опять же, хотели богатства и все прочее, прочее.
Вот. Значит, да, я, сам, я, да, я понял ваш вопрос. Знаете, я не был с Владимиром Ильичем Лениным знаком лично, да, поэтому не могу сказать, каким он был человеком. Значит, даже затрудняюсь сказать, насколько эффективен он был в качестве государственного деятеля, потому что он действовал относительно недолгий период и в специфических условиях. Но вот как политтехнолог он действительно был своего рода великим человеком. Да? Многое из того, что он писал, даже большая часть того, что он писал, применяется до сих пор, хотя зачастую приписывается другим авторам. Так вот, среди признаков революционной ситуации, в качестве одного из важнейших, если не важнейшего, он определял раскол элит. Если нет раскола элит, то как бы плохо себя народ не чувствовал, что бы ни происходило в стране и вокруг нее, значит, совокупными силами элита всегда удержит ситуацию. Но если наступает раскол элит, то две, три, четыре части элиты, насколько она там раскололась, всегда апеллируют к разным частям народа, значит, и таким образом, по сути дела, организовывают гражданскую войну. А революция, революционный переворот — это и есть такая гражданская война в миниатюре. Она может потом разразиться на много лет или даже десятилетий, а может, сказать, закончиться сравнительно быстро одним, сказать, тем самым переворотом. Так вот, не просто стремление там, партийной верхушки к богатству и не просто стремление к богатству, допустим, февралистов. Февралисты были очень богатыми людьми в основном, состоятельными и состоявшимися, даже при том режиме. Значит, а именно раскол элит, которые по-разному видели дальнейшее развитие страны, которые опирались на разные общественные силы, которые опирались на разные способы производства. Вот этот вот раскол элит привел к революционному противостоянию тогда. Почему я и говорю, что всегда есть глубинные причины, и всегда есть неэффективность власти, которая не может вовремя, своевременно этим глубинным причинам противостоять. Неважно, как вы будете этому противостоять. Вы будете проводить мягкие и прекрасные реформы или вы организуете своим революционерам тяньаньмэнь. Это уже проблема вашего выбора механизмов, которые должны соответствовать ситуации. Значит, но если вы не можете вообще найти эффективные механизмы, у вас будет революция и развал государства. Так вот, не власть императорская, не власть советская в конце эпохи Советского Союза не смогла найти эффективные механизмы именно реформирования страны, ответа на существовавший запрос. Если бы эти механизмы были бы найдены, значит, то в таком случае Российская империя бы сохранилась или бы сохранился бы Советский Союз. Они бы изменились до неузнаваемости. Да? Например, современная британская монархия и монархия Тюдоров – это совершенно разные вещи. Значит, и, скажем, современный Китай и Китай Мао Цзэдуна ничего общего между собой не имеют, кроме территории, значит, и названия. Вот. Но такой вот эволюционный процесс, да, позволяет сохранить государство, позволяет избежать многих несчастий, значит, в том числе огромных человеческих потерь. В том числе, кстати, как правило, элита, которая не умеет удержать страну от революционных потрясений, независимо от того, по какую сторону баррикады она находится, как правило, теряет. И с моей точки зрения, вы несправедливо говорите о том, что именно вот эта советская элита, которая привела страну к революции, она добилась своего. Потому что, а кто сейчас такой Горбачев? Пожилой человек, которого ненавидит весь народ, и который где-то там пиццу рекламировал. И это после того, как он был не первым, но и не вторым на планете. Значит, а где большая часть этой самой советской элиты, членов политбюро, руководителей обкомов, там, секретарей ЦК, они-то большей частью все вымыты. Да, единицы остались, единицы приспособились. Так и единицы приспособились из числа даже монархистов, значит, и спокойно существовали при советской власти. И единицы числа февралистов приспособились. Например, прокурор Вышинский подписывал самый ордер на арест Ленина, а потом прекрасно служил у Сталина. Ничего ему не помешало. То есть такие случаи можно найти везде. Значит, но, как правило, значит, элита, не сумевшая удержать страну от революции, гибнет, независимо от того, по какую сторону баррикад она находится. Спасибо. На сегодня, к сожалению, наше время исчерпано. Значит, я с вами прощаюсь. Значит, после нас будет рубрика «Все о недвижимости перезагрузка». Еще раз спасибо. До свидания всем.